Максим Гаусс. Серия «Второй шанс». Книга 17. «Майор», часть 2. Текст читает Игорь Гмыза. Глава 1. Пункт назначения. Риск был очевиден, последствия тоже. Доверять Володе весьма сомнительно, но разве у меня был выбор? «Согласен», — уверенно сказал я. «Ты поможешь мне с перелетом, доставишь в Берген. А я помогу тебе с оформлением нужных документов. Через моего начальника в Москве у него есть такие возможности, но, как ты понимаешь, это не так просто и не сразу. Сначала мне нужно вернуться обратно». Володя усмехнулся, сплюнул в сторону, скривился в ухмылке, затем медленно протянул мне ладонь. «Смотри, капитан, если обманешь, я тебя и в Норвегии найду». «Ты не о том думаешь. Сосредоточься на том, чтобы долго не копаться и вылететь вовремя. Посмотрим, какой ты специалист». «А ты, я смотрю, за словом в карман не лезешь, да?» «Это хорошо. Тогда по рукам». Мы пожали руки. Ладонь у него была жесткая, сухая, сильная. Он сжал мою ладонь так, что у другого хрустнули бы суставы, но не у меня. Знал я, как нужно держать руку в таких ситуациях. А силы у меня было предостаточно. «Готовь самолет», — сказал я. «Мне нужно позвонить в Москву. Телефон есть?» «Телефон в главном здании», — он кивнул в сторону открытой двери в ангар. «Вроде бы межгород тоже работает, но это старая информация. На месте разберешься. Время у тебя есть. Да, кстати». Он заглянул в салон самолета, вытащил оттуда шоколадку в красной обертке, повертел в руках и протянул мне. «Это тебе валюта. Сладкое. Для того, чтобы телефон работал». Намек был предельно понятен. Шоколад предназначался для лиц женского пола, отвечающих за работоспособность средства связи. Я двинулся в указанном направлении. Пересек разгрузочную площадку, затем вторую. Вошел в здание, с помощью удостоверения прошел без проблем. Отыскал телефон на втором этаже, как я и предполагал, у женщин. Задобрить их шоколадкой было несложно. Мне даже выделили отдельное крошечное помещение. Оставшись в тишине, я снял трубку и быстро набрал номер генерал-майора Хорева. Соединяли неестественно долго, минуту точно. Я слушал гудки и смотрел на свои ботинки, запачканные маслом. По-хорошему, одежду нужно было бы сменить. Мой потрёпанный полярный комбинезон, местами даже в порезах и пятнах грязи, не самая лучшая одежда, особенно для того, чтобы лететь в другую страну. Думаю, у Володи на этот счет что-нибудь найдется.
«Громов?»
— голос Хорева был взволнованным.
«Докладывай».
«Товарищ генерал, я нашел способ добраться до Норвегии. Это вроде как частный самолет. Отлет через час».
«Это как?»
— Хорев помолчал пару секунд.
«Контрабандисты, что ли?»
Как все это выглядело для него, понятно. Чем дальше, тем больше нарушений. Наверняка он уже начал жалеть о том, что дал мне добро. Так-то этим делом могли заняться КГБ, а не я. Но тут уже было личное. Мне нужно было понять, на кой черт я сдался Беркутову. Почему я? Зачем? Какова причина? «Вроде того. Пилот, бывший военный, ветеран Афганистана. Ему нужна помощь с документами. Я обещал содействие через вас».
«Не нравится мне все это, Максим. Это рискованно. Очень рискованно. И к тому же необоснованно. Да и хрен с ним, с этим Беркутовым. Пусть бежит. Свидетели есть, материалы тоже. Если Беркутова возьмут норвежцы, ты тоже под ударом, понимаешь? Дипломатического прикрытия у тебя нет, и я ничем не смогу тебе помочь. Меня просто не поймут, если я подниму этот вопрос на верхушке.
Я понимаю, товарищ генерал, но прошу заметить, все мои операции всегда рискованные. Вы же знаете, Афганистан, Пакистан, Сирия. Вспомните, куда только не заносила меня судьба.
Знаю. Ты мой лучший человек, без сомнений. Поэтому и даю добро. Будь это кто другой, я бы не согласился на такую авантюру. Но, Громов...
Тут он выдержал паузу.
Если что-то пойдет не так, ты сам по себе, нелегал. Тебя никто не знает. Ты понял, что я хочу до тебя донести?
Понял, товарищ генерал.
Хорошо. И еще.
Слушаю.
Береги себя. Я прекрасно понимаю, то, что произошло в Арктике, заставило тебя идти дальше. Раз так, значит, на то есть веская причина. А ты мне нужен живым и здоровым. Не геройствуй без нужды.
Принято к исполнению. Я повесил трубку. Рука дрожала от напряжения, от усталости и, наверное, еще потому, что мне не терпелось поскорее взяться за дело и довести его до конца. Я торопливо вернулся в ангар. Володя уже заканчивал загрузку и предполетную подготовку. «Через 15 минут вылетаем. Добро?» Я кивнул. «Принеси-ка вон ту канистру. Ага, эту, блестящую». Я подал ему канистру с маслом. Он залил, вытер руки ветошью. Запустил двигатель. Тот взревел, ангар наполнился грохотом. Я сел в правое кресло, пристегнулся. Володя занял место пилота, надел наушники и знаками показал, чтобы я сделал то же самое. Затем связался с диспетчером. Последовал малопонятный для меня диалог. Получив разрешение, он начал выруливать. Самолет уверенно выкатился из ангара, покатился по расчищенной от снега полосе. В свете фар мелькнул какой-то забор, потом деревья, какие-то небольшие постройки. «Взлетаем! Держись!» Моторы взревели, самолет рванулся вперед, оторвался от земли. Меня вжало в кресло. Я глядел, как оставшиеся справа огни Архангельска постепенно тают внизу, постепенно пропадая из вида. Мы летели на запад. Первый час сидели молча. Мерно гудел двигатель, стрелки приборов дрожали. Я смотрел на разложенную карту. Скоро должна была начаться граница с Финляндией. «Слушай, а как ты там сказал твоя фамилия? Громов?» — вдруг спросил Володя. Голос его звучал в наушниках. «Да. А что? Тот самый, который Калугина? Ну, того. Слышал о таком?» Он усмехнулся резко, с вызовом. «А я-то думал, ты постарше будешь и выше ростом. Раздули легенду, только каждый раз кто-то все больше приукрашивает эту историю». «Не врозь ты дело», — сказал я, чувствуя, как внутри появляются первые признаки раздражения. Тот факт, что он решил меня задеть, я почувствовал сразу. И не в возрасте. А в чем? В поступках, в ответственности, в том, как ты выполняешь свою работу. Он помолчал, потом спросил с издевкой: «А много ли ты заданий выполнил, капитан? На опытного воина ты не сильно похож. Пиджак с удачей, а? Или тебя просто везде носит, как щепку по течению?» Я медленно повернул к нему голову, посмотрел прямо в глаза. На лице у него застыла легкая ухмылка. «Достаточно. Достаточно для того, чтобы ты сейчас меня вез в Норвегию, а не сидел в каком-нибудь КПЗ. Контрабанда, она ведь такая. Сообщить, куда нужно, несложно. Ну, думаю, ты понимаешь. А вообще, Смотри на приборы и не рассуждай о том, что тебя никак не касается. Ясно?» Он стиснул зубы, перестал ухмыляться, отвернулся. Я видел, как напряглись его плечи, как побелели костяшки на штурвале. На несколько минут в кабине повисла тяжелая, мрачная тишина. Мы пролетели границу через час. Внизу проплыл поселок, потом снова лес, огни редкие, тусклые. «Финляндия!» — сказал Володя уже спокойнее. «Через 2 часа будем в Рованиеме». Я молча кивнул. Он снова заговорил, наверное, скучно стало. На этот раз без издевки, скорее задумчиво. «Знаешь, капитан, я ведь не всегда был контрабандистом. Летал на Ми-24 в Афгане 3 года. Вывозил раненых, прикрывал колонны, ходил на штурмовки. Под Мазари-Шарифом в 82-м меня сбили, еле дополз до своих. В госпитале 3 месяца провалялся. Многие летали, многие воевали. Немногие видели то, что видел я». Голос его стал тише. «У летчиков отдельная песня. Однажды мы везли груз. Закрытые ящики, охрана, сопровождение, целая спецгруппа. Мне сказали не смотреть, не спрашивать. Но один ящик вскрылся при посадке. Тряхнуло сильно. И я увидел...» Он замолчал. Пауза затянулась. «Что увидел?» «Да так, неважно. Важно, что после этого меня хотели убрать со службы. Ну и убрали. С военной карьерой было покончено не прошло и 2 месяцев. Гражданская авиация тоже недолго. Слишком много вопросов задавал. Слишком много спорил с начальством. Вот и стал тем, кем стал. И теперь хочешь в Норвегию?» «Хочу покоя. И чтобы жена была рядом. Там у нее родня. Примут без проблем». Я не ответил. Чужую боль трогать не стоит, тем более, когда у самого внутри все кипит. Да и меня это никак не касалось. В Рованиеме мы сели через 2 часа. Посадка была мягкой. Володя умел сажать свою машину так, чтобы вопросов не возникало. Полевой аэродром, подсветка, пара прожекторов, вышка. «Заправка», — сказал он, — «и дальше». К самолету подъехала машина с цистерной. Старый «Форд», скрипучий, с проржавевшими боками. 2 финнов в комбинезонах начали заправку. Я сидел в кабине, смотрел на них. Вдруг к машине подошел 3-й, в штатском, с кожаным планшетом в руках, в длинном пальто. Он что-то сказал заправщикам, те отошли. Финн направился к самолету. «Проверка», — тихо сказал Володя, заметив его появление. «Ничего бывает. Сиди молча. Все решим». Человек поднялся по трапу, постучал в дверь кабины. Володя открыл. «Документы», — сказал Финн по-английски. «Проверка». Поднявшись с места пилота, Володя вышел к нему. Прикрыл дверь. 3 минуты они беседовали, спокойно, без криков. Затем он вернулся один. Финн покинул самолет. «Пронесло. Бывало и хуже». «Что бывает?» «А сам-то как думаешь? Арестовывают, штрафуют, самолет отбирают. Поэтому я и хочу уйти. Надоело бегать». Мы взлетели через 30 минут. До Бергена летели еще 3 часа. Погода была хорошая, без турбулентности. Луна светила сквозь облака, реки внизу блестели. «Ты это... Извини меня за резкость. Я когда тебя цеплять начал... Ну, в общем, у меня это как-то само по себе получается. В качестве компенсации возьми», — сказал Володя, протягивая мне тонкую пачку норвежских крон. «500 на такси. Ну и перекусить». Это было неожиданно, но крайне полезно, ведь о деньгах я не позаботился.
Спасибо.
Не за что. Вижу, что дело у тебя серьезное. При подлете к Бергену Володя постепенно начал снижаться.
Это запасной аэродром, сказал он, частный. У норвежцев тут свои правила.
Как же мне это было знакомо из моей прошлой жизни. Далее последовала двусторонняя связь на норвежском. Володя знал его достаточно хорошо. Самолет пошел на посадку. Я уже видел огни полосы, но когда до земли оставалось 20 метров, что-то щелкнуло в двигателе. Тяга резко упала, самолет вздрогнул, зарыскал в воздухе.
«Черт!»
— резко крикнул Володя, хватаясь за штурвал. Он пытался удержать машину, дал газ, но двигатель почему-то не справлялся. Стрелка тахометра падала, вибрация нарастала.
«Не дотянем до полосы!» — прорычал тот. На лбу выступили капельки пота.
«Что нужно делать?»
«Держись!»
Он направил самолет в поле, туда, где за огнями аэропорта чернела пустота. Перед нами мелькнула сухая трава, потом сильный удар, затем целая серия толчков. Сильный скрип и треск. Почти сразу последовал сильный удар, от которого я ударился головой о боковое стекло и, кажется, лишился сознания. Очнулся я от боли в плече. В кабине было темно, пахло бензином и гарью. Ремни врезались в грудь. Я отстегнулся, толкнул дверь локтем. Она поддалась с трудом.
«Живой?»
— громко спросил Володя откуда-то из салона. Голос его дрожал.
«Живой! Ты как?»
«Цел! Вылезай!»
Мы выбрались из пострадавшего самолета. Поле было пустынным, вдалеке горели огни аэропорта. Сзади из леса тянуло сыростью. Самолет лежал, накренившись на бок, шасси повреждено.
«Все, дальше я сам. Раз так получилось, то лучше лишний раз не светиться. Иди к шоссе, сразу за аэропортом», — сказал Володя. «Там поймаешь машину. Ну, разберешься как-нибудь. Только удостоверением лишний раз не свети, а то будут проблемы. Я останусь тут, встречу норвежцев. Скажу, что был отказ двигателя. Меня не тронут».
Я кивнул, пожал ему руку.
«Спасибо, Володя».
«Не за что. Иди, капитан. Удачи тебе. Еще увидимся». Я торопливо пошел к шоссе, пригибаясь, стараясь не шуметь. Переодеться мне не удалось. На мне по-прежнему был все тот же полярный комбинезон. Пока темно, нормально сойдет. Трава была сухой, колючей, хрустела под ногами. Снега было мало, да и тот старый. Через 10 минут я вышел на дорогу. Аэропорт оказался справа от меня. Двинулся к нему. Машины проезжали редко. Я стоял на обочине, подняв руку. Ветер дул в лицо, ледяной, с моря. Наконец остановился старенький «Мерседес» серого цвета. Это не таксист, скорее попутка. Нормально, сойдет.
«Берген?»
— спросил я водителя, показывая пальцем на развернутую карту.
«Я!»
— с акцентом ответил он.
«Русский! Садись!»
Я сел. Хорошо, что вообще остановился. Мы тронулись с места. Норвегия в декабре встретила меня серым небом и мокрым снегом. Дорога петляла между скалами и фьордами. Внизу в долинах горели огни домов. Чайки кричали над обрывами, дико, надрывно. Фьорды частично стояли в тумане, скалы обрывались в темную, почти черную воду. Казалось, если водитель на резком повороте не справится с управлением, то мы упадем в бездну. Водитель почти все время молчал. То ли ему было все равно, то ли ждал, пока я первым начну беседу. А может, у них тут так принято. Я как-то в Норвегии раньше не бывал, обычаев не знаю. Молча смотрел в окно и думал о том, где искать Беркутова, если его не окажется на явочной квартире. И о том, что я с ним сделаю, когда найду. С предателями разговор короткий, но он непременно нужен.